Інтерв'ю на радіо «Спутник».
А тулипки хмурый день светлей. А тулипки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей. И она к тебе не раз еще вернется.
Ученые из Бристольского университета выяснили, что дети от рождения до 3 лет различают 21 вид юмора. До года они распознают физические, визуальные и слуховые формы. От года до 2 они воспринимают дразнилки, а старше 2 лет могут и позлословить. С нами на связи кандидат психологических наук Жанна Сугак. Здравствуйте, Жанна Петровна.
Здравствуйте.
Жанна Петровна, давайте для начала разберемся. Чувство юмора – это штука врожденная или приобретенная?
Нет, она, безусловно, приобретенная. Ну, я не знаю, как вам еще ее там подробнее расшифровать, но вообще очень трудно себе представить, что человек один родился с чувством юмора, а другой родился без чувства юмора. Вообще чувство юмора, оно так же, как и, скажем, проявление собственных эмоций, ну, любого качества, это такой социокультурный процесс. Поэтому в какой среде жил, так и реагируешь, и на то и реагируешь. Вот так.
Как формируется чувство юмора и вот по возрасту?
Вы знаете, что чувство юмора, ну, действительно, у кого-то есть, у кого-то нет. У кого-то, может быть, ну, с чьей-то точки зрения его нет, потому что кажется, что оно, ну, какое-то искаженное, да, вот, ну, есть там понятие примитивный юмор или такое закрепленное понятие тонкий английский юмор. Его много всякого разного. На самом деле чувство юмора появляется впервые у человека, когда он пересекает порог 7-летия. Вот у дошкольника чувства юмора нет. У него есть реакция на происходящее. Если вы скажете маленькому человеку, там, 4-5 лет, слово «какашка», он будет очень звонко смеяться. Для него вот само слово, вот такое запретное, неправильное, произнесенное вслух, является признаком вот этого самого юмора. Для там, младшего школьника это уже не станет, ну, скажем, причиной заливистого смеха, скорее какой-то экшен, какое-то действие. Ну, вот чтобы было понятно, посмотреть младшему школьнику, то есть ребенку от 7 до 10 лет, ролик или там какой-нибудь фильм с участием Чарли Чаплина, вот да, это как раз то, что ему надо. И дети постарше, они уже могут оценить ситуацию на уровне смысловом, когда у них есть опыт, приобретенный от разного рода явлений. Вот тогда я могу уже смеяться над тем, над чем смеются, в общем-то, взрослые люди. Да, ну и старшие подростки, там, юноши, они уже действительно вот как взрослые реагируют, так и они в зависимости от собственного опыта. Что-то нам смешно и понятно, для детей, скажем, это не очень понятно. Они просто не знают содержания и не понимают, в чем здесь соль и от чего надо смеяться.
То есть получается, что дети дошкольного возраста, они могут реагировать на шутки, на какие-то, на что-то смешное, но сами не могут проявляться, правильно?
Ну, понимаете, это такая шутка будет связанная с наличной ситуацией или очень простой такой ситуации, знаете, простого перевертыша. Но если вы скажете ребенку, что вот ты девочка, и посмотри на тебе юбочка, а перед вами сидит мальчик, он, конечно, будет смеяться. Ой, ну как же так, да? Или еще какую-нибудь вот такую, ну, наивную вещь. Дело в том, что у ребенка дошкольного возраста у него нет того, что называется точка вовне, то есть способности посмотреть на ситуацию со стороны и осмыслить ее по-другому. И еще у ребенка этого возраста то, что называется наглядно образное мышление. Для того, чтобы он смеялся, он должен это перед собой видеть. Ему нужна картинка. Вот так. Ну вот, как знаете, такие есть детские комиксы. Вот у меня сразу перед глазами такая книжка про Пифа в моем детстве была. И там были, вот, на мой взгляд, очень смешные рисунки про Пифа на коньках, который падает. Вот это дошкольный уровень юмора.
Угу. Семья как-то влияет на формирование юмора у ребенка?
Да, безусловно. Если в семье взрослые не шутят, если над шутками не смеются, если эти шутки не обсуждаются, даже если они не очень понятны ребенку, он понимает для себя, что это значимо, что вообще это здорово, это радует его близких людей, и он, конечно, тоже пытается шутить, да, ну вот по мере возможности, или вообще вот для него, знаете, для многих детей ситуация вот такого собственного юмора, собственных шуток, с одной стороны, становится становится способ привлечения внимания, ну, скажем, сверстников, а с другой стороны, способом защиты. Потому что, когда я начинаю шутить от того, что мне, скажем, не очень комфортно, я попал в ситуацию, где я тебя не очень устойчиво чувствую, вот тогда шутка приходит мне на помощь. Я играю такую роль клоунскую и при этом, ну, вот как бы прячусь как за дымовой завесой.
Жанна Петровна, а зачем нам вообще нужно чувство юмора?
Ой, как для чего? Для радостной жизни. Для того, чтобы у человека был повод, ну, действительно порадоваться каким-то мелочам, ну, каким-то ситуациям, которые, ну, знаете, может быть, так в обычной жизни бы мимо глаз прошли, а здесь не проходит. Или, например, порадоваться за такое вот тонкое чувство у другого человека, который может сочинять анекдоты или, скажем, складывая разного рода параметры, получать какой-то такой продукт, который вызывает шутку. Но вообще смех – одна из важнейших эмоций человека. Комплекс оживления, то есть вот первая человеческая эмоция – это смех, а потом все остальные. Пока ребенок совсем крошечка еще, вот до там, младенческого возраста, он пока не смеется, он плачет. Да, от того, что плачет, ну, ровно потому, что там ему некомфортно. А вот первая эмоция – смех. Это такое человеческое приобретение.
Некоторые конфессии говорят, что смеяться – дьявола радовать.
Ну, смотря чему смеяться, понимаете, тут есть много ситуаций, связанных с религиозными устоями, догмами. Ну, ради бога, это же выбор каждого человека. Хочешь – смейся, хочешь – не смейся. Если ты видишь перед собой малыша, который шалит и очень милый, и делает какие-то смешные вещи, и ты не смеешься, ну, тогда, наверное, тебе важнее не смеяться сейчас, сдерживая себя. Но это не значит, что у тебя этого чувства нет. Это значит, что ты живешь в таких рамках религиозных, я не знаю, каких еще, других каких-то, для философских, для себя важных, что ты вот отрицаешь вот этот самый смех. Поэтому, ну, ради бога, кому-то, может быть, и дьявол радовать, а кому-то наоборот.
Жанна Петровна, вот когда ребятишки вытворяют всякие милые шалости, вызывая там улыбку или смех окружающих, и еще больше заводятся, еще больше шалят, для них это способ привлечь к себе внимание или искреннее желание порадовать? Посмешить.
А вы знаете, я не могу сказать, что есть однозначный ответ. Мы, по-моему, только что про это говорили. Где-то внимание привлечь. И, кстати, вот такая демонстративность, и, кстати, она не только у детей, бывает, она бывает у взрослых людей, которые именно таким образом привлекают к себе внимание. А где-то действительно порадовать. Ну вот, скажем, чем младше ребенок, тем меньше у него такой потребности, ровно потому, что он эгоцентрик. Ровно потому, что для него эта ситуация связана, ну, скажем, с собственным состоянием, а никак не с вашими потребностями или вашими ощущениями, вашими чувствами. Вот такая история. Если он становится старше, то да, безусловно. Особенно начиная с подросткового возраста, когда для него становится важным противоположный пол, вот появляются такого рода и не такого разного рода шутки.
От чего зависит умение, допустим, придумывать шутки и складывать анекдоты? Ведь это же не всем дано.
Нет, я думаю, что оно дано. Это так же, как, знаете, есть такое расхожее мнение, что существуют люди без музыкального слуха. Без музыкального слуха могут быть люди с поражением слухового аппарата. Ну, скажем, когда есть какие-то органические там недоразвития или действительно поражения. А все остальные люди этот слух имеют, просто надо его развивать. Вот для чувства юмора необходимо воображение. Хорошо развитое воображение, вот всех трех уровней, когда человек может переосмыслять любую ситуацию, любую наличность, видимость, как бы подстраивая ее под себя таким образом, чтобы это было здорово и весело. Ну и плюс, вы знаете, ко всему прочему, надо то, что называется, знать матчасть, надо понимать, о чем ты шутишь. Если я не знаю, ну скажем, сути вещей, то я и шутить о ней не смогу.
Ваш совет родителям, вот как развить чувство юмора у ребенка? Я знаю случаи, когда в очень веселой семье вырастает очень серьезный ребенок.
Ну, на самом деле, серьезный ребенок – это скорее проблема, и добро пожаловать к психологу, потому что если ребенок маленький и серьезный, там есть проблемы. Дело в том, что дети, особенно если совсем маленькие, дошкольного, например, возраста, они непосредственные, и они не могут сохранять серьезность всегда, ровно потому, что они так устроены. И если ребенок таков, то там есть другие проблемы. Если в семье люди шутят, ну, не бывает такого, чтобы ребенок этого не делал. Он может этого, ну, скажем, не желать, у него могут быть другие какие-то потребности или есть другие источники, влияющие на формирование его личности. Это редко бывает, но такое бывает, когда, скажем, бабушка более значима. вот так получилось. Может быть, родители как-то вот отсутствуют больше. И поэтому ребенок принимает позицию бабушки для формирования собственного образа мира. Ну, то же, как, знаете, воспитывается, я не знаю, отношение к тому, как вести себя за столом, или как ухаживать за собственной одеждой, или как относиться к окружающим. Это все, в общем, на личным примером людей, значимых для маленького человека.
То есть, если родители замечают какую-то такую серьезность ребенка, лучше обратиться к специалисту? Или попробовать все-таки самим как-то поработать с ребенком?
Ну, послушайте, если это действительно проблема, что такое серьезность ребенка? Понимаете, если ребенок не улыбается, если вот по любому поводу он бурчит, на самом деле это бурчание может быть очень наигранное. И это может быть как раз такая история, связанная с тем, что ребенку надо что-то от родителей получить. И я поэтому буду всегда в тоске, в печали, буду глазки закатывать, и буду ручки складывать и изображать из себя жертву. Вот это другая история, да, тут вот про это надо говорить. А если, скажем, он в принципе не улыбается и всегда грустный, или там всегда ровный, это действительно ситуация, требующая внимания. Я сейчас не буду рассуждать про это долго, потому что это может быть внимание психиатра в том числе привлечено.
Даже так. А вот как социум влияет на формирование чувства юмора?
Ну, я думаю, так же, как все остальные люди. Вот если социум от меня, скажем, требует такой реакции, то я, конечно, буду ее выдавать. Если нет, если я понимаю, что вот юмор здесь неуместен, ну, так же, как вы сейчас сказали, есть некоторые конфессии, где полагают, что это там, я не знаю чего, да, там потакать дьяволу или что-то такое, то, соответственно, я не буду себя так вести. А если я, на самом деле, человек и смешливый, и вообще, так сказать, расположен именно вот к такой форме выражения собственных чувств, я это буду делать в другом месте, где нет вот той среды, в которой мне привычно быть, или в которой я обязан быть.
А как художественная культура влияет на формирование чувства юмора?
Художественная культура?
Да.
А вы знаете, она впрямую влияет на самом деле, потому что, смотря какая культура, такое чувство юмора. Понимаете, для кого-то вы там слово «трусы» скажут и всех охочет, да, а для кого-то важно, чтобы это были какие-то тонкие вещи. Кто-то любит фильмы, ну, я не знаю, там, допустим, французские, там, художественные, где такой примитивный юмор, а кто-то любит наши отечественные фильмы, там, ну, я сейчас первое, что в голову приходит, это Рязанов, да, или фильмы, которые были созданы ранее, там, «Берегись автомобиля» или фильм «Гараж». Еще много таких примеров, где людям нужна именно такая философская шутка, что называется, с подбоем. Вот. А если я живу в мире, где люди, ну, скажем, реагируют на примитивные шутки, на какие-то смешные, может быть, кому-то кажущиеся пародии на других людей, на просто слова, которые нельзя использовать. Вы знаете, они очень похожи на такие детские примитивные шутки. Ну, вот в чем живу, в том расту, на то и реагирую. Это как восприятие музыки, простите, параллельно. Вот какая музыка принята в семье, такая музыка, мне кажется, правильная. Вот я, если я слушаю там хорошую музыку, качественную, я на нее реагирую. Если нет, то у меня и ушки по-другому настроены. Я просто ее не услышу.
Спасибо огромное, Жанна Петровна. А я напомню, с нами на связи была кандидат психологических наук Жанна Сугак.
Интервью на радио «Спутник».